Каббалисты пишут. Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Каббалисты пишут». Здравствуйте, Радорх Михаил Лайтман, здравствуйте. Мы продолжаем говорить сегодня о передаче мудрости, о травах ученику. И на прошлой беседе мы говорили о том, что хотя и написана мудрость, но по сути говорится здесь о Торе. Это вещь отличная. Может быть, объясните в нескольких словах, хотя мы и слышим мудрость, мудрость Каббалы, мудрость Торы. Что такое Тора, отрава? Получение Торы, отрава — это в первую очередь очищение, когда Рав помогает ученику очистить свои келим, чтобы исправил себя от желания ради получения, когда все мысли только ради себя, и чтобы были каким-то образом как-то, по крайней мере, направлены на намерение ради отдачи. И для того, чтобы достичь этого, ученик должен привыкать делать действия по отдаче по отношению к Раву, к своим товарищам, к своему окружению. И на этом он учится, насколько он способен, не способен, хочет, не хочет. И тогда, насколько он способен сделать эти действия, соответственно, он начинает приближаться к понятию, что означает отдача и что означает высший. Мне очень тяжело об этом говорить, потому что я говорю с тобой, а у меня внутри проходят с огромной скоростью всякие воспоминания, и поэтому я очень спутанно говорю, потому что за каждым словом у меня огромное количество и картин, это даже не прошлое, потому что для меня это не прошлое, не настоящее, не будущее, а состояние. И немножко тяжело. Тяжело выразить. Бааль Шолом пишет, что нужно искать истинного мудреца. О, да, это правильно. Искать, если у ученика есть потребность, так он ищет. Я искал почти 4 года, с 75 года по 79, пока я нашел своего учителя. Интересно, когда вы нашли Рабаша? И он повторяет часто, что если Рав подобен ангелу Творца, и Тора находится в его устах, и нужно проверять, говорится ли о мудреце, который... Что такое ангел? Он тебя обучает свойства дачи. Но когда вы нашли Рабаша, или любой другой ученик, я видел людей, которые занимаются наукой Каббала. И я также думал, что это наука. И постигается разумом, занятиями, каким-то успехом разума, как в университете. И я был готов, я был заинтересован, я люблю учиться. И вообще всю свою жизнь я учился. Сколько я помню себя, я постоянно хотел учиться. То, что мне интересно. То, что мне интересно, нет силы в мире, которая могла меня заинтересовать. И так было и с родителями, и в других случаях. Хотели меня научить музыке, я не хотел. Хотя я немножко учился. Хотели, чтобы я пошел в медицину? Нет, не хотел. Хотя несколько месяцев занимался этим. То есть я... Я не могу идти вопреки своему внутреннему желанию, а мое внутреннее желание, там, где я хотел учиться, именно это была биокибернетика, то есть внутренняя программа живого организма, которая оживляет его, которая развивает его, это я хотел узнать. Тогда это было, мы говорим о... промежутки времени 50 лет тому назад, это еще было в пеленках, но это я очень хотел, поэтому я пошел туда. И как и Рабаша, было то же самое, когда к нему пришел. Мне было 30 лет, 33, правильнее говоря. Я был готов учиться, пожалуйста, и платить. Как в университете? Скажи, сколько заплатить, скажи, что учить, я готов. И здесь постепенно, в течение долгого времени, раскрылось, что вопрос в объединении. А я не знал. Объединение с Рабашем? Да. Но так было упорядочено свыше, что он заболел. Я месяц провел с ним в больнице. Месяц. После 4 месяцев, когда я стал его учеником, и даже не его учеником, а учеником его ученика. Он тоже был очень пожилой человек. Рабашу было 75 лет, а этому ученику было... Он был 55 лет. 65. Он скончался через 2 года после Рабаша. Я хотел учиться, а вдруг в больнице между нами возникла близость. Я начал его обслуживать, я немножко знаю медицину, и я между ним и врачами был посредником. И так получилось, что он во мне нуждался. И я также почувствовал, что это вся моя работа. Если я это сделаю, потом у меня будет больше, более правильная связь с учителем. А он действительно учитель. Я видел после 4 месяцев даже по его ученикам, что у них есть огромное знание во всем. Биологии, зоологии, ботаники, истории, географии. Неважно, о чем бы ты с ними поговорил, у них есть внутренняя база, откуда все это происходит. И это было настолько мне не хватало, потому что... Знания, у меня есть миллион, но как их... Это проблема. И поэтому я был заинтересован в близости с ним. И как у вас изменилось побуждение? Что изменилось? Вначале вы хотели мудрость? Нет, мудрость я хотел. Мудрость я все равно хотел, и мы учились там с ним в больнице тоже. Я сидел с ним там многие часы. На шезлонге мы сидели на балконе, у нас была большая отдельная палата, и учились много. Я из дому приносил разные книги, которые он просил, и так я и общался с его родственниками, и они были рады, что я его о нем забочусь, потому что это, да, их им очень помогало. И с тех пор началась наша связь. Ну, я с ним, потому что не знал именно как и что. А он ко мне тоже так, еще более близко, чем к ученику. Здесь есть что-то более внутреннее, такое теплое. По написанному ученик ищет Рава. Он должен его найти и проверить. А не то, что Рав ищет ученика или находит себе ученика. Основное все возложено на ученика. Нет. Да, но после того, как ученик появляется в поле зрения, Рав уже находит возможность его притянуть, потому что он видит в нем правильные искры к исправлению. Переход от мудрости, когда вы начинаете видеть в вашем Раве, что это инструмент для исправления себя. Это приходит после долгого времени. И мы видим здесь тоже на примере учеников. Ученик может быть 10 лет, 15 лет учеником, пока, как вы говорите, у него срабатывает. Вдруг у него обновляется эта идея, что я могу получить мудрость, действительно, только при условии, что я слит с Равом. Это, может быть, через 10 лет. И от отчаяния, что, как написано, умрут не мудрости, то он не постиг мудрость, как он думал, потому что она постигается совершенно по-другому, чем он думал раньше. И тогда он начинает понимать, эта форма возникает, приходит к нему под воздействием света, возвращаясь к источнику, и тогда он начинает понимать, что здесь должно быть слияние дух в дух, уста. Раскрывается ли ученику в конце концов, что Рав для него это инструмент, которым он исправит себя? То есть он здесь для того, чтобы помочь ему исправить себя напрямую? Он думает и начинает думать, что он может исправить себя только при условии, что Рав его исправит. Вот так. Не то, что он сам себя исправит, а в той мере, в которой он отменяет себя перед Равом, Рав может его исправить. Но отменить себя перед Равом он обязан. И именно он. И никто вместо него не сделает эту работу. Сегодня, в сегодняшних условиях, когда есть Рав, есть группа. Ученик подвержен влиянию не только Рава, но и группы. Да. Группа должна работать, пишет Рабаш во многих местах. Что главным образом группа должна говорить о величии Рава, иначе не будет сил у учеников слиться с ним и ничего от него не получат. Вера в Рава называется вера в Рава. Давид Лейкис, у тебя есть? Помнишь? Он был учеником Рэбе из Чернобыля. Он говорит, вещь вообще, ее тяжело понять, как это происходит. Мы сидели как-то раз на исходе субботы. Помнишь ту историю? Рэбе сказал нам, он сказал мне, «Давид, купи нам напиток». Крепкий напиток. Он говорит, мы были так бедны, что так можно было подумать, что у кого-то есть деньги. Но кроме того, деньги на исходе субботы, потому что в субботу нельзя, чтобы носить деньги. А мы сидели у него всю субботу. Он говорит, ну поскольку он мне сказал, Давид, купи нам напиток. Это дает пример, что такое вера в Рава. Я засовываю руку в карман и достаю оттуда золотую монету. И тогда купил. Что он хочет этим сказать? Естественно, нам это кажется чем-то какими-то фокусами, чудесами, нереальной ситуацией. Но такой должна быть вера в Рава. Он тебе говорит, ты делаешь отмена его в тот момент. Это то, что... И тогда чего он удостаивается в отмене? В отмене он удостаивается то, что есть намерение у Рава, то, что есть в мысли у Рава. И тогда все происходит. В сегодняшних условиях, когда ученик не один со своим учителем, у него нет таких условий, как были у вас с Рабашем. Да, мы находимся в других внешних условиях, хотя внутренние условия не меняются. Это закон непреложный. Как ученик может сфокусироваться на отмене перед Равом, находясь под воздействием и группы, не только под воздействием Рава. Рабаш тебе пишет, я вижу, у тебя есть масса страниц, может быть, почитай нам что-нибудь, чтобы не только я говорил, а чтобы поговорили те великие наши учителя. Да, но здесь постоянно говорится об отмене перед Равом постоянно. Зачитаем из Рабаша. И он говорит о том, что Рав подобен ангелу Творца. Люди, которые работают ради Творца, называются ангелами Творца, посланниками Творца. И этим объясняется то, что написано: если Рав подобен ангелу Творца, перенимается Тора из уст его, и добавляя, что каждый, кто хочет научиться Торе у Рава, должен прежде всего видеть в нем ангела Творца, а потом, когда он уже увидел в нем форму ангела Творца, тогда наступает время, что он должен найти себе Рава, подобного ангела Творца. Вещь очень странная. То есть сначала ты должен найти в своем Раве ангела Творца, который выполняет указания Творца в том, что направляет тебя на отдачу. Чему он тебя учит? Он учит тебя, в конце концов, как обрести свойства отдачи. И тогда он называется ангелом Творца. Но понятно, что ученик не может осознать свойства отдачи, тогда проверить, действительно ли его рав. Нет, по слухам, то, что он учит разумом. Этого достаточно. И следует объяснить, что если Рав направляет учеником на дачу ради Творца, то для чего человек пришел в этот мир? Для того, чтобы выполнить миссию Творца, чтобы работал на Творца. Таким образом, человек становится посланником Творца. И не хозяином в этом мире, а рабом Творца, что означает посланником Творца или ангелом Творца. И это означает, что если Рав подобен ангелу Творца, то обретается Тора через уста его. Какая разница между... Он здесь говорит, что каждый, кто старается достичь отдачи, называется посланником Творца. Это нечто, что... Это дело Рава, это его функция, относится только к нему. Да, конечно. Вновь я возвращаюсь к вопросу о группе. Группа существует вокруг каждого для того, чтобы усилить его в слиянии с Равом. То есть, если группа — это группа учеников, то все ученики должны выполнять ту же самую работу, отмену перед Равом. Отмену перед Равом, да. Если это не будет групповое действие, то и одиночка не сможет этого сделать. Если не все вместе, как группа, если там не будет общего устремления, нет никакого шанса. Нет никакого шанса, но группа, в общем, если она проявляет устремление собраться вокруг Рава, организоваться вокруг него. И здесь уже проблема каждого по отдельности должна быть решена. Это личная работа. Есть ученики, которые более преданы этой работе, есть те, которые менее. Так что это скрытие или помеха, что это? Почему именно из групп? Почему не... Это не облегчает работу. Это облегчает работу. Например, у Рабаша быть близким к своему Раву было гораздо тяжелее, чем другим, потому что он был его сыном. Это был... Его отец был его отцом. Его Рав был его отцом, поэтому ему это было очень тяжело. Как отец? А отец-то отец. Вдруг раскрываются такие помехи, что невозможно справиться с ними. Это проблема. Ученик может найти в группе величие Рава, как мы читали, он должен найти у Рава ангела Творца. Как он может найти в группе модель величия Рава? Да. Они должны говорить об этом, они должны к этому уважительно относиться. То есть они должны сделать для себя образ Рава, и это не важно именно, есть у него это или нет, нету. Потому что в той мере, в которой они его ценят, они могут через него получить уровень высшего, сверхвысшего. Все это зависит от мана, от их отношения к нему. Как мы изучаем нижний, средний и высший. Как Рав исправляет своего ученика, как мы слушали, Рав исправляет также и группу. Рав не исправляет ничего, высший свет исправляет. Рав готов к слиянию с учениками, с каждым учеником, и в этой мере у него есть возможность поднять ман от них и дать им свет, возвращаясь к источникам. Когда есть группа, говорится ли о частном слиянии, личном слиянии каждого с группой, или есть общегрупповое слияние? Тоже. Тоже и личное слияние с Равом вместе с группой. И Рабаш пишет об этом, что каждый должен слушать величие учителя от группы и так далее, и так далее. Давайте перейдем к Рамбаму, у которого тоже есть указания по этому поводу величия Рава. Если человек подчиняет, как человек подчиняется авторитету своего отца, так он уже подчиняется авторитету своего Рава, и даже Раву больше, чем отцу. Отец подарил ему жизнь в этом мире, а Рав, обучая его мудрости, дает ему жизнь в будущем мире. Еще у нас есть все. Поэтому сказано, каждый противоспорящий с Равом, все равно, что спорит со Шхиной. И со своим, то есть со самим Творцом. Вновь есть параллель между Равом, Шхиной и Творцом. По отношению к ученику не должно быть никакой разницы. Никакой разницы. Это ему осложняет или упрощает? Это не осложняет, это правильно. Относительно нижнего он не различает. Высший, сверхвысший, две трети. Но порядок парцуфим таков. Уровни. И как это упрощает ученику работу? Это же должно ему помочь, если он помогает с Равом, это помогает ему постичь цель. Да, но не забывай, что Рав находится в том же мире, в этом теле, и ученик видит в нем разные уровни, слабости, случаи, привычки и так далее. И это на самом деле приводит ученика пренебрежению, к недостатку важности. Я хочу затронуть то, что мы слушали на уроке. Вы говорили о периоде хасидизма после Ари, и тогда вся работа величия Рава была очень ярко выражена. Это был пример, как работали в группе, потому что было понятно этим каббалистам, которые после Большим То возникли, допустим, Магид из Мезрича, что без величия Рава ученик не может продвигаться. Тора остается той же самой Торой. Это вечная Тора. Это система, которая существует постоянно. И поэтому они думали, что делать. И тогда они также установили такие обычаи, что ученики, чтобы учеников было обычай уважать Рава, говорить о его величии и о том, как сказать, отменяются перед ним и через него получают высшую жизнь. Такими были первые хасиды, в них у всех были группы каббалистов. Пока с течением времени, когда стали привлекать к себе учеников из нижних слоев общества, они начали уважать разные внешние обычаи. В чем он большой? Так я буду делать, как он, так и так. Это его шапка, это стул, на котором он сидит, это талит, в котором он облачается, и так далее. И тогда это стало обычаем, внешними обычаями. И так хасидизм внутренний, привлекать свет хасадим и облачаться в свет хасадим. Она потерпела банкротство. После того, как она потерпела банкротство, вы, как я записал, по крайней мере, как я услышал это, когда вы рассказывали о поколении хасидов-каббалистов, вы сказали, что мы, по сути, первое поколение, которое развивается без величия Рава, учителя, вы сказали, наше поколение. Может быть, я неправильно записал? Вы немножко коснулись вопроса, что мы все-таки в чем-то немножко другие. Я скажу тебе, я не вижу в себе возможности играть великого, чтобы дало силы моим ученикам видеть во мне величие, важность. А если они понимают, что здесь есть особенная мудрость, особенная форма, особенный свет, они остаются. Но простой народ, ему нужен кто-то святой, чтобы целовать ему руку, бояться его, возлагать на него, приписывать ему разные действия. Ему нужна простая народная вера, что есть кто-то, кто, если он помолится, то наверняка мне будет хорошо. Если я поеду к нему, то наверняка после этого я буду здоров. Поэтому здесь знание Торы обратно знание обывателей. И я не знаю, но меня так сделали. Я такой, что я не способен играть роль великого, особенного. Так, по сути, то, что вы сказали, вы имели в виду не условия, что ученики, ну, ученикам нужно величие ученика, а вы говорили со своей стороны, что первый раз нет... Да, я не вижу такого образа, которому стремятся. Есть такой слух, что он великий каббалист. Но кроме тех, кто делает разные... разные культы. А Рабаш относится к поколению, к новому поколению, которое вы представляете, или к прошлому поколению? Нет, Рабаш относится к прошлому поколению. Рабаш и Башалам — это одно и то же, как бы. Я не совсем разделяю между ними. Лишь Бальсулам действовал больше внутренне, теоретически, скажем так, а Рабаш более практически. Он собрал учеников, написал статьи о группе, поэтому нет возможности сказать, что делать в наши дни по отношению к величию Рава. Я со своей стороны не могу это. Ну и Рабаша тоже так не было. Об этом я спросил. Если я посмотрю на как он себя вел, его в Нейбраке называли «бегающий Рэбби», потому что он никогда не ходил так солидно. Он постоянно бегал. Он не играл никогда в величие. И было очень тяжело поэтому и ученикам так к нему относиться. И в завершении, что ученик может сделать ради своего учителя? Слушать то, что Раф ему говорит, и выполнять в наши дни? Я бы сказал так. «Меня оставьте, а Тору мою соблюдайте, потому что свет возвращает к источнику». Что такое Тора моя? Это Тора распространения. А тот, кто находится ближе ко мне, он видит, что бы я хотел от него. Спасибо большое, Рав Лайтман, спасибо, дорогие телезрители. И увидимся на следующих программах. Каббалисты пишут. До свидания. Всего наилучшего.